На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 19 августа, Тбилиси 21, Сонвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Около сотни грузинских граждан депортированы из стран ЕС.
Нелегалы были задержаны в ходе масштабной спецоперации на территории Германии и Греции.
Сынвали назвали дело Меракишвили внутренним.
Цитирую, правоохранительные органы выполняют свою работу и вмешиваться в их деятельность, переводить это дело в политическую международную плоскость ничем не оправдано. Конец цитаты.
В Грузии и Абхазии вспоминали начало абхазо-грузинской войны.
Этот трагический день одновременно стал отправной точкой для мощного эмоционального и духовного подъема, сплотившего весь народ Абхазии перед лицом общего врага.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кети Бачурашвили.
Взрыв в Латакии. Есть жертвы, их число уточняется. В Испании обезвредили группировку террористов. Красный Крест посчитал жертв конфликта на востоке Украины. В Сирии на окраине города Латакия произошел взрыв. Об этом передают местные средства массовой информации. Сообщение о взрыве подтвердили в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека, базирующемся в Лондоне. Неподалеку от района взрыва находится крупнейший морской порт страны. Пресса отмечает, что неизвестные взорвали автомобиль. По предварительным данным, двое мирных жителей погибли, около 10 ранены. Ни одна из действующих на территории Сирии террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Провинция Латакия находится под контролем сирийской правительственной армии. В ней расположен аэродром Хмеймим, используемый российскими воздушно-космическими силами. За время войны в Сирии с 2011 года погибли более 300 тысяч человек, миллионы стали беженцами. В 2014 году джихадисты из террористической группировки «Исламское государство» провозгласили на части сирийской территории, находящейся под их контролем, халифат. С 2014 года борьбу с «Исламским государством» ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. В Испании обезвредили группировку, которая совершила теракты. Об этом заявил министр внутренних дел Хуан Игнасио Соидо. Он сообщил, что МВД решило не повышать уровень террористической угрозы до максимального, так как прямой опасности новых атак уже нет. Однако власти Испании продолжают поиски марокканского гражданина, который считается одним из виновников двойного теракта в Барселоне и Камбрильсе. Как сообщалось ранее, 17 августа микроавтобус врезался в толпу в Барселоне на знаменитом бульваре Рамбла, в результате чего погибло 13 человек и еще десятки были ранены. Полиция заявила, что ищет 22-летнего Юнеса Абуякуба, не подтверждая при этом сообщения испанских СМИ о том, что он был водителем, который управлял фургоном и сбежал. В результате аналогичного нападения в курортном городе Камбрильс погибла женщина, и 6 человек получили ранения, когда утром 18 августа машина врезалась в прохожих, а полицейские застрелили 5 нападавших, на которых были надеты пояса смертников и у которых в автомобиле были ножи и топоры. 3 из нападавших были марокканскими гражданами. 54 человека, получившие ранения в результате нападений в Барселоне и Камбрильсе, находятся в больницах. Из пострадавших в Барселоне 12 человек в критическом состоянии. Полиция также выявила 3 других подозреваемых, связанных с нападениями. 2 из них, как считается, погибли в результате взрыва 16 августа, когда пытались изготовить взрывчатку в доме в Альканаре, в 200 километрах к югу от Барселоны.
«Эхо Кавказа. Новости».
В зоне вооруженного конфликта на востоке Украины с 2014 года погибли почти 3000 гражданских лиц. Более миллиона семей покинули свои дома. Кроме того, в зоне конфликта проживают около полумиллиона детей. Об этом сообщает украинское отделение Международного Красного Креста. По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, за 3 года войны погибли около 10 тысяч человек, включая военнослужащих. Почти 24 тысячи получили ранения. Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что в зоне конфликта в Донбассе погибли 2700 украинских военных, более 10 тысяч получили ранения. В Минобороны заявили, что убытки от вооруженных столкновений составили более 50 миллиардов долларов. Украина и страны Запада обвиняют Москву в вооруженной поддержке пророссийских сепаратистов. Кремль обвинения категорически отвергает. Федеральный канцлер Ангела Меркель резко осудила попытку турецкого президента Реджепа Эрдогана оказать влияние на ход предвыборной кампании в Германии. «Мы не позволим никому, в том числе и президенту Эрдогану, вмешиваться в свободный выбор наших граждан, в том числе немецких граждан турецкого происхождения», — заявила Меркель. Об этом в субботу сообщила «Немецкая волна». Кандидат в канцлеры от социал-демократической партии Германии Мартин Шульц также подверг резкой критике попытку Эрдогана повлиять на голоса немецких избирателей. В задачу турецкого президента не входит давать указания, касающиеся хода выборов в германский Бундестаг, заявил Шульц. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган призвал германских избирателей турецкого происхождения не голосовать за кандидатов от партии ХДС, СДПГ и Союз 90 Зеленый на выборах в Бундестаг 24 сентября.
Спасибо, новости представила Кети Бачуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам прошедшей недели. Нелегалов вернули в Грузию. Около сотни грузинских граждан были депортированы из стран Евросоюза за нарушение правил пребывания на его территории. Что делает Грузия для борьбы с нелегальной миграцией своих граждан, выяснял Владимир Унанянц.
86 нелегальных мигрантов депортированы из стран ЕС в Грузию. Сегодня в Тбилисском аэропорту приземлился самолет с первой группой грузинских граждан, которые незаконно проживали на территории Евросоюза. Нелегалы были задержаны в ходе масштабной спецоперации на территории Германии и Греции. 2 дня назад в рамках механизма депортации представители полиции этих стран передали задержанных конвойной службе МВД Грузии. Процесс координировало Европейское агентство по организации оперативного сотрудничества на внешних границах государств-членов Европейского Союза Frontex. С грузинской стороны мониторинг осуществляли представители аппарата народного защитника. Как говорится в отчете омбудсмена, во время операции не было зафиксировано никаких инцидентов применения силы или специальных средств.
Положительно следует оценить факт раздачи на борту самолета информационных буклетов, в которых представлена информация о государственной программе помощи о реинтеграции мигрантов, вернувшихся в Грузию. При этом следует отметить, что проблемой остается обеспечение телефонной связью возвращаемых семьями. Как и в случае с предыдущими мониторингами, иммигранты смогли воспользоваться телефоном лишь после того, как представители Департамента превенции и мониторинга аппарата народного защитника Грузии проинформировали об этой проблеме представителей Frontex.
С 28 марта 2017 года граждане Грузии получили возможность посещать страны Евросоюза без оформления визы для краткосрочных поездок. После задействования безвизового режима число отправляющихся из Грузии в направлении ЕС увеличилось в 2,5 раза. За последние месяцы в странах Шенгенской зоны побывали более 50 тысяч граждан Грузии. Из них порядка 3000 не вернулись в страну после истечения максимально разрешенного 90-дневного срока. Впрочем, по словам заместителя министра внутренних дел Шалвы Хуцешвили, это не означает, что эти люди обязательно нарушили условия безвизового режима.
Возможно, часть из них выехала из Шенгенской зоны в Украину, кто-то в Беларусь или Турцию. Мы не можем говорить о том, что каждый из них нарушил правила безвизового режима, но все они занесены в группу потенциального риска. Ведется мониторинг, кто они, из какого региона, какие у них связи и так далее.
То есть отследить передвижение граждан, выехавших в Европу, МВД не в состоянии до тех пор, пока они не вернутся в Грузию. Если же нарушителя задержат на территории ЕС, он будет депортирован и оштрафован на 3000 евро. Ему также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение 5 лет. Что касается депортированных сегодняшним рейсом, то часть из них находилась в ЕС задолго до введения безвизового режима и новых правил. Все это время правительство Грузии вело переговоры с властями Германии и Греции по вопросу легализации граждан Грузии, длительное время проживавших в этих странах без документов. И даже были заключены соглашения, которые должны были облегчить процедуру легализации. Но на практике все оказалось несколько сложнее. О проблемах, существующих в вопросах легализации, говорит посол Грузии в Греции Иосип Нанубашвили.
Есть погрешности, это очевидно. Если бы это было не так, нам не пришлось бы вмешиваться на таком уровне. Один из рабочих вопросов – затяжные ответы. Мы постараемся как можно скорее достичь прогресса, чтобы наши граждане получили возможность пройти процедуру легализации.
О том, что соответствующим ведомствам необходимо усилить контроль за нелегальной миграцией грузинских граждан, говорят и в Ассоциации молодых юристов. По словам Теоны Мачарашвили, курирующей организации «Вопросы миграции», согласно 12 исследованиям, проведенным в течение этого года, мигранты из Грузии из-за нелегального статуса не имеют практически никакой социальной защиты.
Когда наши сограждане находятся за границей без соответствующих документов, отсутствие легального статуса мешает им быть защищенными. Мы получили информацию из 10 стран, проблемы были выявлены на нескольких направлениях, в том числе по социально-экономическим вопросам, вопросам прав человека и безопасности. И в основном эти проблемы создаются из-за нелегального пребывания. Очень важно, чтобы здесь, на месте, были разработаны совместные программы, которые искоренят число нелегалов из нашей страны.
Как отмечают наблюдатели, если Грузия не сможет взять под контроль нелегальную миграцию, это может нивелировать успехи в вопросе либерализации визового режима с ЕС. Страны-члены Евросоюза оставили за собой право задействовать механизм приостановки действия соответствующего соглашения в случае массовых нарушений со стороны граждан Грузии. Впрочем, если верить тому же Frontex, число нелегальных мигрантов на европейских границах сократилось с начала 2017 года на 2/3 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 127 тысяч человек. И доля грузинских граждан среди них невелика. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В пятницу 18 августа полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев заявил, что разбирательство, которое проводит в отношении активистки Тамары Меракишвили правоохранительные органы, является внутренним делом республики. За ситуацией следил Мурат Гукимухов.
По мнению полномочного представителя президента по постконфликтному урегулированию Мурата Джиоева, ничего экстраординарного не происходит. Речь идет об обычной правоохранительной практике. Дескать, правоохранительные органы вызвали на допрос Тамару Меракишвили в связи с жалобой на нее за клевету, которую также подал гражданин Южной Осетии. То есть это внутреннее гражданское дело. Цитирую. Правоохранительные органы выполняют свою работу и вмешиваться в их деятельность, переводить это дело в политическую и международную плоскость ничем не оправдано. Конец цитаты. Наверное, это замечательно. Было бы справедливым, если бы правоохранительные органы вели себя в процессуальных рамках. Но согласитесь, Мурат Кузьмич, что по жалобе на клевету у человека не проводят обыск и не отбирают у него гаджеты и документы. И уж точно действия правоохранителя не должны сопровождаться угрозами физического уничтожения в адрес подследственного. То есть это уже совсем другое дело, и как только эти разбирательства вышли за рамки правовых норм, они перестали быть внутренним делом Южной Осетии, потому что вопросы, касающиеся прав и свобод человека, не являются внутренним делом государства. Южная Осетия это подтвердила, когда присоединилась к трем международным актам – Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Эти документы были ратифицированы парламентом Южной Осетии в 2007 году. Да, будучи непризнанной в одностороннем порядке, но тем самым Южная Осетия заявила о своей принадлежности к цивилизованному миру, приверженности его ценностям, говорит российский правозащитник Варвара Пахоменко.
Подписание Южной Осетии этих документов – это, в общем, такой демонстративный шаг, показать, что они будут следовать этим нормам и принципам, прописанным в этих конвенциях. И было бы замечательно, если бы Южная Осетия им следовала.
Юго-осетинский правозащитник Фатима Маргиева не считает внимание из-за рубежа к местным проблемам с правами человека вмешательством во внутренние дела государства.
Мы сами тоже еще в СССР заступались и за Анжелу Дэвис, и за Хайдера, и за многих других, и это не было внутренним делом ни Соединенных Штатов, ни других стран. Когда нарушаются права человека, это касается всего человечества. И все прогрессивное человечество должно вмешаться и потребовать соблюдать права граждан.
А в каком состоянии сегодня права человека в Южной Осетии?
Люди абсолютно бесправны. Это доказало дело моего сына, мое собственное дело и многие другие дела. Годами люди не могут добиться правосудия. Никакой возможности у людей защитить свои права нет. Любой гражданин в любой момент может оказаться под произволом властей. И в тюрьме, и где угодно. Подкинут пули.
По словам Фатимы Маргиевой, из-за ограниченного статуса Южной Осетии ее граждане отрезаны от международных инстанций. То есть искать защиты им просто негде. На ситуацию могла бы повлиять Россия, но она не хочет вмешиваться и как-то одергивать местных чиновников. Это Фатима Маргиева испытала на себе, когда оббивала пороги российского посольства и заваливала Москву письмами с просьбами вмешаться в судьбу ее сына, защитить его от издевательств силовиков. Поэтому, говорит Фатима Маргиева, все, что есть у местных граждан, это внимание международного сообщества и надежда на их искренность, небезразличие и настойчивость. Говорит Фатима Маргиева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Давление на гражданскую активистку Тамару Мяракишвили со стороны сотрудников Ленинградской прокуратуры юго-осетинские общественники называют продолжением правового беспредела в отношении представителей гражданского сектора. Ирина Келихсаева выслушала оценки общественников.
Директор медиа-центра ИР Ирина Гаглоева назвала всю эту возню вокруг Мяракишвили довольно странной, ведь помимо того, что сотрудники прокуратуры не предъявили никаких документов на задержание, провели обыск в квартире, хотя речь шла о возбуждении дела о клевете, все инициаторы и участники прекрасно знали, что дело получит громкую огласку, продолжает Ирина Гаглоева.
Вообще все, что произошло с Мяракишвили, мне показалось весьма очень странным. Я прослушала запись, и не являясь юристом, тем не менее, все такие мы люди грамотные. И меня, конечно, удивило отсутствие специального документа, ордера на задержание или на приглашение в прокуратуру. То есть все появлялось в информационном пространстве с какой-то определенной периодичностью. То есть это, конечно, удивляет. Тем более, что совершенно те, кто ее задерживал, они прекрасно знали, что Мяракишвили фигура резонансная, что на это будут реагировать то-то, какие-то определенные организации и у нас, и там, и так далее. То есть вообще такое чувство было, что это такое спровоцированное. Вообще Ленингорский район – сложный район. То, что здесь странные вещи происходят, известно всем. Никто не хочет это озвучивать, я имею в виду официальные лица, но народ-то в любом случае знает. И то, что в результате такого неправильного подхода к руководству этим районом, в общем-то, видимо, все-таки выльется в какой-то негативный процесс. То здесь как-то копать надо поглубже, и надо очень серьезно подумать, что стоит за так называемым задержанием, зачем это надо делать громко, и почему это не комментируется официальным органом, прекрасно видя, какое это имеет резонанс, допустим, в соцсетях. Очень много вопросов, и прежде всего к нашим органам. Мы с каждыми выборами ожидаем улучшения хотя бы нашей правовой ситуации. Уже вот в течение какого периода времени у нас бывают факты совершенно беспредела правовой по отношению к людям. И мы оказываемся в ситуации, когда мы даже себя защитить не можем. У нас нет этих институтов, которые могут защитить просто человека. Считаю, что продолжается правовой беспредел, как он был раньше, ничего не меняется, а в демократическом государстве человек должен быть защищен.
Бывший лидер неправительственной организации Лира Козаева также считает, что речь идет об общей ситуации правового беспредела и дискредитации активистов, которые планомерно внедряли в республике последние несколько лет, говорит Лира Козаева.
Дело не в том, нравится мне Тамара Мяракишвили или нет. Дело в общей ситуации. Посмотри, как развиваются события. И это была программа «Минимум» и программа «Максимум». Программа «Минимум» – это создать мнение у общественности о продажности, предательстве, об обогащении. То, что можно было сделать для того, чтобы дискредитировать и вызвать презрение и ненависть к общественным организациям, было сделано. Любая невежественность, необразованность может позволить себе такое, что у меня уже не бывает желания вообще участвовать в этих дискуссиях.
Да?
Это касается не только общественных организаций, это касается и маломальски инициативных личностей, неравнодушных, инициативных, смотрящих далеко вперед, в прогресс, мечтающие о своей родине, об Южной Осетии, как субъекта мирового сообщества. И вот сегодня, когда они программу «Минимум» выполнили, уже не составляет никакого труда уничтожать, унижать, пугать, стращать одну за другой.
Никто в Южной Осетии, продолжает Кузаева, не застрахован от того, что происходит с Тамарой Мирокишвили. «Я легко могу представить, — говорит она, — что завтра постучатся в мой дом и придут ко мне». Сегодня обратилась за комментариями к общественнику Тимуру Цхурбати.
Ну, насколько мне известно, то, что ее забрали без предъявления документов, без ордера на арест, провели обыск без санкций, насколько я знаю, то все это не что иное, как правовой беспредел. Это значит, что вот работники, вот делали тот начальник, который это им приказал, они работают против Республики Южная Осетия. Они сводят к тому, что вместо легитимной правовой республики, которую мы строим, которую декларируем, которую поддерживает президент, по крайней мере, он тоже за правовую республику, что на самом деле у нас в реалиях бандитская страна, где работники и прокуратуры соблюдают не закон, а действуют, я не знаю даже по каким принципам, по принципам того, что им кто-то не нравится. Это дискредитирует их, дискредитирует всю прокуратуру, где, наверное, есть честные люди тоже, дискредитирует президента и вообще всю Республику Южная Осетия.
Цхурбати допустил, что о действиях работников прокуратуры президент Бибилов, который сейчас находится в отпуске, ничего не знал. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. Оппозиция в Грузии выступила с требованием провести экспертизу записи распространенного в интернете скандального телефонного разговора по поводу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. С подробностями Серго Бригладзе.
Если этот негодяй появится у вас, ради бога, пусть он лучше станет бомжом, чем сидеть здесь в Грузии, в тюрьме. Мы из него героя не хотим делать. Здесь все стабилизировалось, успокоилось, хорошо без него живется. Сказал, как утверждают российские пранкеры, министр внутренних дел Грузии Георгий Мгавришвили. Запись этого телефонного разговора была распространена в Рунете 3 дня назад. Как пишут российские СМИ, телефонный хулиган «Лексус» разыграл главу МВД Грузии, позвонил ему под видом украинского коллеги Арсена Авакова и предложил выдать Михаила Саакашвили. Подлинность этой записи отрицают в правящей партии, говорит один из лидеров грузинской мечты Мамукам Динарадзе.
По этому поводу, насколько я знаю, МВД Грузии уже распространило заявление, в котором указано, что подобные разговоры не ведутся по открытой линии, поэтому там не воспринимают это всерьез. Да и говорить о подлинности этой записи нет никакого смысла.
Такого же мнения придерживается и председатель юридического комитета парламента Грузии Эко Бисселия.
Я не могу рассматривать это в серьезном контексте. Подобными шоу и эпизодами юмористических скетчей может заняться любой человек, однако это не та тема, которая может стать предметом серьезных политических обсуждений.
Представители же национального движения считают, что таким образом грузинские власти пытаются избежать своей ответственности за обсуждение тем государственной важности с неустановленными лицами по незащищенным каналам, говорит секретарь парламентской фракции Единого национального движения Тинатин Бокучава.
Немедленно должна быть проведена экспертиза записи. В том случае, если подлинность этой записи будет подтверждена, министр Мгавришвили должен моментально покинуть свой пост, а также должно прекратиться уголовное преследование Саакашвили, которое, как подтвердилось в очередной раз, является политическим.
В любом случае, распространенная запись указывает на существование серьезных проблем в государстве, считает политолог Хатуна Лагазидзе.
Если запись подлинная, то это указывает на огромные черные дыры в системе безопасности государства, когда министр внутренних дел может без перепроверки личности собеседника выдать ему разного рода информацию государственной важности. Если же запись не подлинная, то и это указывает на существование некоторых рисков, в частности того, что таким образом кто-то пытается дестабилизировать правоохранительную и единую систему безопасности Грузии. В любом случае, Это не шутка.
Тем временем в экспертных кругах начали активно обсуждать, насколько может быть выгодно грузинским властям возвращение Саакашвили, говорит политолог Турникеш Шарашинидзе.
В 2012 году грузинская мечта выступила под лозунгом «Долой криминальную власть! Осудим грабителей Саакашвили и его банду!» Сейчас же, если они его не приговорят, то не оправдают ожиданий своих избирателей. Если же его осудят, то во всем мире никто не поверит, что грузинский суд действительно беспристрастный. То есть им придется либо обмануть ожидания избирателей, либо унизиться перед цивилизованным миром.
В итоге скандал этот будет громким, что не устраивает власти. В таком мнении сходятся многие политологи, а также оппоненты правящих властей. Представители национального движения, между тем, выдвинули требования к Министерству внутренних дел. Если ведомство не решится обратиться к международным экспертам с просьбой провести независимую экспертизу на предмет установления подлинности записи, то этим займется сама оппозиционная партия. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Северной Осетии на осетинский язык перевели известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». К удивлению многих, книга стала бестселлером. Изданием заинтересовались даже европейские коллекционеры. Жанна Тарханова с подробностями.
На осетинском «Маленький принц» заговорил благодаря профессору Северо-Осетинского государственного университета имени Костахи Тагурова Тамерлану Камболову и поэту Изете Астемировой. Тамерлан Камболов – известный филолог, осетиновед и социолингвист.
Осетинский народ находится на переломном этапе, ломаются старые веками устоявшиеся представления о моральных, духовных ценностях, устоях, когда разбираются представления о подлинном смысле человеческого бытия, о смысле его жизни. Ответы на эти так называемые экзистенциальные вопросы, то есть вопросы человеческого существования, его смысла жизни, они подменяются новыми, я бы сказал, деформированными представлениями массовой культуры. Является, на самом деле, конечно, псевдокультурой, и которая подменяет реальные ценности человеческого духовного мира сиюминутными мелкотелыми интересами. А книга «Экзюпери», на мой взгляд, является подлинным манифестом гуманизма, в котором образно, очень экспрессивно даются ответы на эти главные вопросы человеческого бытия. Смысл жизни, реальные ценности, то, что действительно важно для человека, для того, чтобы человек оставался человеком, а не превращался в некого потребителя материального.
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени Васо Абаева Исламбек Мурзоев полагает, что перевод произведений мировой классической литературы позволяет повысить внимание к проблеме сохранения осетинского языка. Впрочем, он сомневается, что молодежь захочет читать это произведение на родном языке.
Это классик мировой литературы, известное произведение. Думаю, что интерес к осетинскому языку, на который переведено это произведение, привлечет более широкий круг читателей осетиноязычных, будет популяризировать и сам язык, и произведение мировой литературы по сети. Молодежь уже не читает, кроме интернета сейчас никто ничего не делает.
Говорит Исламбек Мурзоев. По мнению авторов и издателей книги, перевод произведения Антуана де Сент-Экзюпери на осетинский язык активизирует интерес осетиноязычного читателя.
Позволяет увидеть ему всю палитру тех богатых средств осетинского языка, которые, как окажется, неожиданным для многих. Позволяет отражать жизнь во всей ее полноте. Каждый философский аспект может быть раскрыт благодаря средствам осетинского языка. То есть представление об осетинском языке как языке рабов должно уйти. Мне кажется, что те проблемы, с которыми сталкиваются осетиноязычные читатели при чтении этой книги, проблемы, связанные с тем, что некоторые слова непонятны, неизвестны, хотя они существуют в осетинском языке, но находятся за пределами широкого употребления, подвигнет, опять же, читателя к тому, чтобы более полноценно освоить родной грузинско-сирийского языка.
Авторы работали над переводом почти год. Произведение переведено на оба диалекта осетинского языка – иронский и дегорский. Осетинский стал 301-м языком, на котором заговорили герои бессмертного произведения. Тамерлан Камболов зачитал для слушателей «Эхо Кавказа» отрывок беседы принца и лиса о дружбе и любви на осетинском языке.
Это был материал Жанны Тархановой. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кети Бачиришвили.
Сотрудники рынка автозапчастей в Тбилисском районе Исани, магазины которых сгорели во время сегодняшнего пожара, требуют возмещения ущерба от администрации торгового объекта. Владельцы магазинов, где продавались подержанные запчасти для автомобилей, начали собираться на Московском проспекте с самого утра. Сотрудники рынка требуют допустить их на сгоревшую территорию, которая до сих пор остается перекрытой. На месте продолжают работать эксперты, которые должны будут оценить нанесенный ущерб. По словам собравшихся, их там товар не был застрахован, и единственная помощь, на которую они могут рассчитывать, это компенсация от администрации рынка. Администрация максимально постарается помочь пострадавшим, но они арендовали площадь и ответственны за свою деятельность. Будки – их собственность, и арендаторы обязаны иметь средства индивидуальной защиты. Ущерб посчитают соответствующие органы. После этого мы примем решение о помощи, сказал юрист администрации рынка Автандил Кахниашвили. На место прибыл глава Исанского района Вахтанг Кизикурашвили, который пообещал выступить посредником в решении конфликта между пострадавшими и администрацией рынка. Сегодня утром скончался один из пострадавших в результате взрыва на газозаправочной станции в Батуми, получивший 90% ожогов тела. Как заявил Интерпресс Ньюс, министр здравоохранения и социальной защиты Аджаризал Микеладзе, пострадавшего вчера из клиники Медина перевезли в ожоговый центр Тбилиси. Его состояние было очень тяжелым. К сожалению, сегодня утром он скончался, заявил Микеладзе. Что касается второго пострадавшего, то он проходит лечение в Тбилисском ожоговом центре. Два дня назад в Батуми на улице генерала Абашидзе произошел взрыв на станции заправки с сжиженным газом. На прилегающей территории полностью сгорели два жилых дома, еще два значительно повредились. В связи со случившимся МВД ведет расследование. Сотрудники Комитета государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий задержали граждан Узбекистана и Таджикистана, которые пытались провести на территорию республики запрещенное к обороту психотропное вещество насвай. В настоящее время по данному факту правоохранительными органами республики проводятся следственные действия, сообщает информационное агентство РЭС.
Спасибо, с новостями нас ознакомила Кети Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу итоговую субботнюю программу. На прошлой неделе прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине с начала военных действий в Абхазии. В понедельник, 14 августа, траурные мероприятия прошли в Тбилиси к мемориалу воинов, погибших в Абхазии. С утра пришли политики и рядовые граждане. Мероприятие освещал Ираклий Арагвелидзе.
С утра к мемориалу на площади героев, на котором высечены имена погибших в Абхазии, шли и шли люди. Политики, члены семей погибших и рядовые граждане принесли цветы и венки к вечному огню. Выступающие говорили о причинах, последствиях и своем видении по урегулированию братоубийственного конфликта, в котором, по различным оценкам, погибли до 15 тысяч человек. по словам председателя Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Гии Глазава, урегулирование конфликта станет возможным лишь после восстановления доверия между сторонами.
Думаю, Грузия стоит на правильном пути, когда говорит об урегулировании конфликта исключительно мирными способами. Только народная дипломатия, только восстановление доверия между народами позволит нам выжить в современном мире. Если завтра абхазский этнос станет на путь вымирания, то уже послезавтра та же участь может постигнуть и грузинский этнос.
По словам председателя демократического движения Нино Бурджанадзе, идея восстановления территориальной целостности Грузии должна стать первоочередной задачей властей.
Хочу призвать всех, необходимо все отложить в сторону и сделать все во имя недопущения повторения этой трагедии. Также все мы должны сделать то, за что погибли эти ребята, достигнуть объединения нашей страны.
Беженка из Абхазии Нуну в разговоре с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили посетовала на невозможность посещения могил близких в Абхазии.
25 лет я лишена возможности посетить могилу сына и супруга. Я поминаю их в церкви, но не могу плакать. Мечтаю однажды прийти к могиле и оплакать их в голос, но не могу, не пускают, не дают возможности.
А по словам госминистра Цихалашвили, безутешное горе матерей, потерявших на войне детей, должно исключить возобновление войны.
Твердость и горе матерей погибших дает нам дополнительную мотивацию, чтобы восстановление целостности страны происходило исключительно мирными методами. Эти люди напоминают нам, что такого больше не должно произойти, что нам дорога жизнь молодого поколения. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы объединить разъединенное общество грузин и абхазов, несмотря на разделяющие нас искусственные барьеры и заграждения. Мы не должны забывать нашу общую боль и должны обеспечить лучшее будущее для наших детей.
В администрации президента Грузии Георгия Маргвелашвили считают, что начало боевых действий стало возможно благодаря деструктивной роли России. Вот что заявил глава администрации Георгия Башишвили.
В роли главного провоцирующего фактора этой войны и трагедии выступил наш северный сосед, Россия, которая сегодня всеми доступными методами мешает наведению мостов между грузинами и абхазами. Я убежден, что наши народы, несмотря на непрерывное вмешательство России, сумеют найти общий язык в строительстве демократического, основанного на европейских ценностях государства.
Со специальным обращением сегодня выступил и премьер Грузии Георгий Квирикашвили. Его обращение было составлено на абхазском и грузинских языках.
14 августа – трагический день в новейшей истории нашей страны. 25 лет назад мы не сумели предотвратить братоубийственную войну. Кровопролитие, начавшееся между нами и нашими абхазскими братьями, принесло тяжелейшие последствия. Сегодня тяжесть его последствий, как для грузин, так и для абхазов, все более ощутима. Я очень надеюсь, что мы сумеем исправить эту чудовищную ошибку, и скоро придет время, когда мы вернем сердца наших абхазских братьев и продолжим жить испытанной веками любовью и взаимоуважением в единой сильной Грузии.
Говорится в заявлении Георгия Квирикашвили. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему о том, как в Абхазии вспоминали первый день Абхазо-грузинской войны в материале Елены Заводской.
Сегодня в 11 часов у мемориала Славы в центре Сухума собрались люди с цветами и венками. На возложение пришли и отдали дань памяти павшим глава государства Рауль Хаджамба, представители администрации президента и правительства, ветеранских и общественных организаций, обычные граждане. В своем заявлении президент Рауль Хаджамба напомнил, что 25 лет тому назад открылась очередная кровавая страница истории нашей страны. На ее защиту встали люди всех национальностей, проживающих как в Абхазии, так и за ее рубежами. Благодаря их единству стала возможной победа. Президент отметил, что подвиг ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов останется в сердцах, и долг живущих передавать из поколения в поколение память об этих страшных событиях. Он также подчеркнул в своем обращении, что объединил народ и привел его к победе первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. Хаджинба пожелал народу Абхазии мира и благополучия, призвал хранить память о павших воинах. В обращении Министерства иностранных дел говорится о том, что 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия. Этот трагический день одновременно стал отправной точкой для мощного эмоционального и духовного подъема, сплотившего весь народ Абхазии перед лицом общего врага. Четверть века Республика Абхазия демонстрирует стойкость, жизнеспособность и приверженность построению независимого, стабильно развивающегося и безопасного государства. МИД напоминает о том, что, к сожалению, на протяжении всех послевоенных лет наша республика сталкивается с непрекращающимися попытками Грузии вернуть утраченные территории. Маниакальное стремление грузинского руководства сохранить несуществующее государство в рамках границ Грузинской ССР лишено здравого смысла и обречено на полный провал. МИД Абхазии уверен, что попытки сохранить мифическую территориальную целостность Грузии, которая безоговорочно поддерживается ее западными партнерами, не только не способны вернуть Абхазию в лоно Грузии, но создают серьезные препятствия на пути урегулирования грузино-абхазского конфликта и порождают эскалацию напряженности в регионе. Единственным разумным выходом для преодоления многолетнего грузино-абхазского конфликта могло бы стать переосмысление Грузией собственных преступных деяний в отношении нашей республики и последующее установление цивилизованных правовых межгосударственных взаимоотношений, основанных на общепринятых нормах и принципах международного права. Представители ветеранской общественной организации АРОА заявляют о том, что в ответ на мирный и международно-правовой путь обретения независимости Абхазии Грузия пошла на нас войной. 14 августа 1992 года подразделение грузинской армии под командованием министра обороны Тенгиза Китавани пересекли центральный автомобильный мост через реку Игры и вторглись на территорию Республики Абхазия. Войска Госсовета приступили к реализации давно вынашиваемых планов по физическому уничтожению абхазов и оккупации Абхазии. Благодаря единению многонационального народа Абхазии и поддержке добровольцев, пришедших на помощь в те тяжелые дни, Абхазия выстояла и изгнала агрессоров, говорят ветераны. 14 августа 1992 года стал днем памяти героического подвига бойцов, сложивших жизни на алтарь свободы и независимости Республики Абхазия. Свободная, независимая и процветающая Абхазия – вот главная ценность, которая была добыта в кровопролитных сражениях Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов, считают ветераны АРОА. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Число погибших в результате нападения в Барселоне и Камбрильсе выросло до 14 человек. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Контртеррористическая операция в стране продолжается. Как Барселона и Испания приходят в себя после кровавых терактов, мы спросили у журналиста, бывшего корреспондента «Эхо Кавказа», которая проживает в Барселоне, Нонны Суварян. С ней беседовала моя коллега Нана Плиева.
Ну, ты сейчас находишься на бульваре Рамбла. Это самый центр Барселоны, где накануне произошел страшный теракт. Фургон проехался по людям, погибли 13 человек, более 100 пострадавших. Что сейчас происходит на Рамбла? Есть ли там люди? Что напоминает о трагедии вчерашней?
Нана, здравствуй. Я нахожусь прямо рядом с фонтаном Каналета, откуда ворвался фургон и начал убивать людей. В принципе, в этом и заключалась его главная цель – убить как можно много человек. Тут многолюдно, но непривычно для Рамблы. Тут тысячи, сотни тысяч людей проходят каждый день. Теперь их не столько. Очень много людей сейчас стоят вокруг этого небольшого фонтанчика, который является символом Рамблы и символом Барселоны. И мне очень сложно говорить, потому что вся эта атмосфера и вся эта ситуация, которая сейчас тут царит, она очень очень тяжелое. И люди подходят к этому фонтанчику, который стал символом этого теракта и этой трагедии. Они тихо стоят, кто-то плачет, кто-то оставляет свечи, кто-то оставляет мягкие игрушки, потому что погибли дети, насколько вам известно. Кто-то оставляет записки. Вы знаете, тут очень много людей, но тут тихо. Люди просто...
Настроение изменилось.
Тут гораздо меньше улыбающихся лиц, тут гораздо меньше праздности, присущей этой Рамбле, улице. И поэтому настроение не только на Рамбле, конечно, настроение в целом в Барселоне абсолютно изменилось и в Каталонии, и в Испании в целом. Потому что теракт произошел не только в Барселоне, попытка была в Камбрис. Уже 14 жертв всего этого двойного теракта в Камбрис, женщину, которую ранили, она скончалась. Знаешь, на улицах Барселоны всегда очень много людей. С утра, особенно в разгар сезона, сейчас именно такой момент, это август. Тем не менее, очень мало людей, в кафе практически никого не было. И поэтому, да, однозначно ситуация абсолютно изменилась. Я хотела просто отметить, этот фонтан, он очень символичен вообще, потому что тут всегда собирались фанаты футбольного клуба «Барса» после каждой значительной победы. Тут всегда было очень много народа. Все прибегали сюда и тут праздновали свою победу. А также есть легенда, согласно которой, если выпить воду из этого фонтана, то обязательно вернешься в Барселону. После произошедшего я не знаю, какой еще новый символ приобретет этот фонтан и как он отразится на фанатах и так далее.
Будем надеяться, что Барселона обретет былую беспечность. Ты говорила о настроениях людей, о том, что сохраняется нервозность по всей стране, не только в Барселоне, в которой произошел чудовищный теракт. Была попытка повторить в Камбрильсе, там тоже погиб человек. Полиция продолжает антитеррористическую операцию, ищут подозреваемого в наезде на Рамбла. Заметно присутствие силовиков, полиции на улицах. Насколько легко передвигаться по городу?
Безусловно. По поводу общих настроений, я бы хотела отметить, что не только в Барселоне, например, в Барселоне минутой молчания почтили память погибших, и не только в Барселоне. В Барселоне собралось 11 тысяч человек на площади Каталонии. То же самое было в других, может, не в таких масштабах, но минутой памяти почтили в других городах Испании. Это единство. Вы знаете, политическая ситуация в Испании, она несколько напряжена. Каталония хочет отделиться, и поэтому как-то все ждали, как это будет, как будет происходить синтез, сотрудничество между центральной и автономной властью, и этот факт показал, что они довольно-таки едины, они сотрудничают, а полиция местная и государственная на местном уровне очень серьезно сотрудничают и очень эффективно работают. Рахой находился в Барселоне, и он также присутствовал на площади Каталонии. Полиция тут в очень большом количестве присутствует, практически они на каждом углу, тут полицейские машины, полицейские фургоны, в общем, полная готовность к тому, чтобы что-то не повторилось. Прежде чем прийти сюда, я пришла со своей семьей, мы дома обсуждали, стоит прийти сюда или не стоит прийти сюда, и мое мнение было таково. Сейчас гораздо менее опасно выходить на эту площадь через, скажем, 3 месяца. Может, это немножко цинично звучит, но реально сейчас настолько сильная мобилизация со стороны полиции, это понимают террористы. Их 4 человека, кстати, 4 человека в розыске. Поэтому мы решили все-таки выйти и прийти сегодня к этому фонтану. Невозможно оставаться в стороне от этих событий.
Насколько для вас лично это было неожиданно? Вы, наверное, видели ровно этот же почерк, использовали террористы в других городах Европы, в Ницце, например, в Лондоне, в Берлине. Для вас это стало личной неожиданностью?
На самом деле, предпосылки того, что в Барселоне мог произойти теракт, были всегда. Барселона — это многоэтнический, многокультурный, открытый туристический город. Сюда приезжают люди из абсолютно разных стран. Тут полная свобода, понимаете? И затеряться, особенно на этой улице, в ее улочках, среди огромного количества людей, очень просто. Да, предпосылки были, почва для того, чтобы тут произошел теракт, в принципе, была готова. Но каждый раз, когда я выходила на улицы Барселоны, когда я проходилась по Рамбле, по площади Каталонии, я всегда видела огромное количество полицейских, патрулирующих на улицах. То есть у меня было какое-то ощущение, не знаю, безопасности, что ли. Я каждый раз, когда происходил теракт, возможно, в каком-то европейском городе. Я всегда думала, нет, у нас этого не может произойти. Знаешь, я живу рядом с Иперкором, это торговый центр. В нем произошел последний теракт в Барселоне, его устроили представители террористической организации ЭТА. И каждый раз я прохожу мимо этого торгового центра и думала, что нет, пронесет, но оказалось, что нет. На все эти меры, которые предпринимали полицейские и вообще вся система в Испании, не удалось предотвратить.
К сожалению. А как ты узнала о теракте? Где ты находилась в это время? Где были твои близкие? Как люди себя вели? Была ли паника?
На меня это очень сильно подействовало, потому что ровно в тот момент, когда происходил этот теракт, за 24 часа до того момента, как произошел теракт, я проходилась мимо вот этого фонтанчика по Рамблас, и я сопровождала своих знакомых, мы тут прогуливались, я была с ребенком. И когда я проходилась, я думала, и это не в первый раз, это постоянно мне посещают эти мысли, и это, наверное, нормально после тех терактов, которые происходят в Европе. Мне посещали мысли, а что если сейчас произойдет что-то? Что мне делать? Куда мне идти с ребенком? Как мне хватать из коляски бежать или с коляской бежать? Вот такие какие-то бредовые мысли меня посещали. И на следующий день, ровно в это время, мне звонит мой знакомый, с которым мы должны были встретиться, неподалеку от этого фонтана. И он у меня спрашивает таким взволнованным голосом, ты где, с тобой все хорошо? И я говорю, да, я с ребенком, с семьей все нормально. И он мне рассказал о том, что произошло. Ну, после этого последовали другие звонки всех наших знакомых, которые в Испании, в Барселоне, все спрашивали, где мы. Потом из Грузии очень многие мне писали, звонили, за что им огромное спасибо. В такие моменты это особенно важно.
Страшные кадры, которые увидели не только в Испании, их увидели по всему миру. Кстати, как освещался и освещается теракт испанскими СМИ, журналистами? Какие акценты делаются? Это алармистские настроения, это попытка сохранить какое-то спокойствие, более трезвый взгляд. Какова тональность?
Это интересный вопрос. Со вчерашнего дня, с момента, когда я об этом узнала, до этого момента я постоянно отслеживаю испанские СМИ. В основном я смотрю центральные каналы и читаю самые такие популярные газеты, в принципе, чтобы иметь представление о том, как и освещается. Потому что, на самом деле, для меня, как для журналиста, было наиболее интересно узнать, какую позицию выбрали испанские СМИ. И я осталась довольна, на самом деле, с самого первого момента, со вчерашнего дня. Каталонские телеканалы, испанские центральные каналы, они пытались освещать эту трагедию очень осторожно, максимально избегая каких-то реплик, избегая язык ненависти. Все респонденты, которые приходили в студии или которые записывались, они говорили очень осторожно. Они говорили совершенно по делу. Были многие эксперты по вопросам терроризма, джихадизма и так далее. Они все рассказывали об опасности, но они об этом рассказывали, не затрагивая, скажем, народ в целом, или не обобщая, скажем так. И это было очень важно, на мой взгляд, потому что в общей истерии они, в принципе, не присутствовали. Кадры, которые распространились некоторыми СМИ, жертв и людей, которые валялись на улице, это страшные кадры. Была серьезная критика того, что были распространены эти кадры. И было очень много твиттеров, очень много отзывов по этому поводу, и люди говорили, если ты меня увидишь умирающей, пожалуйста, не снимай меня, а просто побудь со мной.
Многие постили в соцсетях фотографии котиков, чтобы как-то...
Это позже. Это был протест, конечно. Это был протест по поводу котиков. Эту практику переняли, если я не ошибаюсь, после Брюсселя, потому что когда началась спецоперация, когда начали преследовать террористов, чтобы как-то не выдать какую-то информацию о операции, спецоперации «Клетка», которую проводили испанские полицейские, они начали просто выкладывать фотографию котиков.
Действительно, Барселона один из самых популярных европейских городов, где всегда многолюдно, куда едут туристы со всего мира. Среди жертв и пострадавших люди 34 национальностей. А как ты думаешь, это отпугнет от Барселоны иностранцев, туристов?
Конечно, отпугнет, и, конечно, многие туристы уже собрались свои чемоданы, направились в аэропорт. Многие туристы говорят, что они приехали провести тут свой отпуск в следующей неделе, но они себя не чувствуют безопасно, и они решили покинуть Барселону.
А как повлияет это на жизнь и жизненные привычки простых испанцев? Вот что изменишь ты, например? Или ты ничего не будешь менять? Ты хочешь жить так, как ты всегда жила? С точки зрения безопасности или угроз?
Пусть каждый террорист и каждый, который решит убить людей. И тем более тот, который пойдет против испанцев, Испании, каталонцев, я не знаю. Пусть они знают, что этими актами они просто ничего не добьются. Потому что, на самом деле, это особенный город, это особая страна, и это особенные люди. Ты знаешь, тут на одной есть одна такая небольшая площадь Филиппа Нери. Это совсем небольшая площадь, одна из самых любимых. На этой площади во время гражданской войны в 1938 году погибло 42 человека, отсюда 20 детей. Там они прятались и сбросили бомбу. Бомба взорвалась, и до сих пор не отреставрировано здание, и на нем видны вот эти вот следы от этого взрыва. Знаешь, что сегодня там? Рядом школа, и туда приходят дети, и там играют дети. И постоянно там слышен жизнерадостный крик детей, там кафе, там пьют кофе, там расслаблены, там разговаривают. Почему я тебе рассказываю об этом? Тут не горюют, тут помнят. И они сказали, Барселона плачет, но Барселона не сдается. И пусть никто не ждет, что кто-то сдастся. Я не поменяю ничего, я буду продолжать жить так, как жила. Да, мне страшно, но этот страх, он вызван не этим конкретным случаем, а общей ситуацией. Я боюсь за своего ребенка, но тем не менее, я не позволю ни одному террористу изменить мое отношение к людям, изменить мое отношение к религиям и изменить мое отношение к жизни. И то же самое думают все тут. И они сегодня кричали на площади. Мы не боимся. 11 тысяч человек, которые собрались на площади, они повторяли, что они не боятся. И да, это мой ответ.
Это была Нонна Суварян, бывший корреспондент «Эхо Кавказа». С ней беседовала Нана Плиева. Продолжаем программу. За шум придется платить. С 15 августа в Грузии вступил в силу закон, определяющий максимально допустимый уровень шума и размер штрафов, которые придется заплатить нарушителям. Что думают об этом тбилисцы? И обратятся ли они в полицию, чтобы призвать к ответу шумных соседей? Опрашивала Анастасия Славинская.
Что вы думаете о новых правилах, касающихся шума, и обратитесь ли в полицию в случае необходимости?
Всякое бывает, но из-за этого в полицию звонить? Нет, из-за шума я никогда не обращался в патруль.
Мне очень нравятся эти новые правила, касающиеся шума. Мне повезло с соседями, меня лично эта проблема не особо касается. Но я знаю много случаев со слов знакомых, которых это очень беспокоит.
Шум и другие проявления жизни меня никогда не беспокоят. И в полицию я из-за этого звонить не буду. Напротив, я хотел бы, чтобы все шумели.
Я живу на тихой улице, соответственно, меня эта проблема не беспокоит. Но, разумеется, эти новые правила, вероятно, необходимы для людей, живущих в определенных районах. Хотя, на мой взгляд, для туристических зон должны быть установлены особенные правила, потому что на улице Шардена, к примеру, вряд ли все замолкнет к 11 часам. Словом, это должно зависеть от определенного места. Устанавливать одинаковые ограничения везде было бы нецелесообразно.
Вот представьте, сосед делает ремонт с утра до вечера, шум, голова раскалывается. Но если я позвоню в полицию, у меня же потом с ним отношения испортятся. Или еще, с мотоцминды каждую ночь доносится музыка, звук разрывающихся салютов. Неужели для того, чтобы это прекратилось, еще куда-то звонить нужно? Все же знают, что люди спят в это время. С мотоциклистами тоже что-то нужно делать. Их нужно обязать поставить глушители.
До 5 часов утра не заснуть. Машины, легковые, грузовые, шумят, гремят. Окна не можем открывать. Кроме этого, рядом с нашим домом ресторан. Каждую ночь музыка, шум, фейерверки. Знаете, сколько раз мы из-за этого в полицию звонили? Ничего не помогает, ничего. На пару дней немного притихнут, а на третий все снова начинается.
Конечно, шум ночью сильно беспокоит, особенно когда ребенок спит или сам только прилег уставший. Поэтому я приветствую все законы, которые позволят как-то урегулировать этот вопрос. Не знаю, обращусь ли я сам в полицию, но, наверное, многие воспользуются этой возможностью. Я же скорее напрямую скажу человеку, попрошу его принять во внимание, что по соседству спит ребенок.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.